Дети уже подошли к своим аулам на урочище Тайлакпай. И тут их поразило невиданное зрелище. Между аулами растянулось множество телег, словно длинный верблюжий караван чьей-то большой кочевки. Первым высказал свою догадку Рахимтай.
«Ой, бай, это русские! Глядите, вон и матушки ходят!»
Так казахи называли русских женщин, выговаривая по-своему слово «матушка». Ребята вгляделись. Телеги все были запряжены. На некоторых из них виднелись парусиновые навесы, вроде палаток. Возле обоза ходили бородатые мужчины, женщины в непривычно маленьких головных платках. Между телегами бегали светловолосые дети, особенно заинтересовавшие ребят. Однако это появление в ауле чужих людей смутило маленьких казаков. Они начали замедлять шаги, а младшие принялись тихонько хныкать. Рахимтай простыдил их.
«Чего вы напугались? Такие же люди, как мы. Погодите, еще хлеба дадут. Пойдем. Если покажем, что боимся, вот тогда они обидятся и станут ругаться».
И он повел всех ребят за собой. Это был действительно обоз русских переселенцев. Здесь были и никогда не виданные казахскими детьми брички и телеги на железном ходу, и большие вазы, покрытые сверху брезентом. Все это расположилось вокруг многоводного колодца, находившегося между тремя аулами землепашцев. Кони уже были распряжены и пущены на выпас. В разных местах горели костры. Видимо, готовилась пища. Урочище Тайлакпай находилось вблизи тракта, и поэтому появление обоза не удивило детей. Их поразило другое. Никогда еще не приходилось им видеть сразу так много русских людей. Ни лицом, ни одеждой они не походили на тех, кого ребята привыкли видеть в своем ауле. Большинство детей уже дошло до своих юрт. Пройти мимо остановившегося обоза пришлось только Рахимтаю, Асану, Мусену и шаловливые девочки Жамал. Сбившись в кучку, они храбро пошли вдоль ряда повозок. И тут их сейчас же окликнул русский дед, отдыхавший в тени передней телеги.
«Эге! И да у них пшеница! Какая она тут растет? Ребятки, постойте-ка! Покажите-ка вашу пшеницу!»
Дети не поняли его, но остановились. Старик поднялся и пошел к ним. Его окладистая борода, седые волосы, огромный рост перепугали их. Асан даже шепнул:
«Бежим!»
Но Усен и Жамал захныкали:
«Поймает нас! Ой, сейчас поймает!»
Они понимали, что раз они самые маленькие, они первыми попадутся в его руки. Но дед, догадавшись, видимо, как перепугал он ребят, шел к ним, улыбаясь во весь рот, и, показывая на колосье, успокоительно повторял:
«Постойте-ка, ребятки, обождите! А ну, покажите вашу пшеницу!»
Рахимтай оказался храбрее других. Видя, что дед тычет пальцем в колосье, он улыбнулся ему в ответ и сказал по-казахски:
«Это наша пшеница, своя!»
Тогда дед поманил их за собой в телеге и отсыпал с воза в шапку целую кучу сухарей. Ребята заметили, что сухари были из белого хлеба. Это обстоятельство успокоило и заинтересовало даже Усена, перепуганного больше других. И как раз из подола его рубашонки старик осторожно взял несколько колосьев, а взамен их насыпал сухарей. Потом он повернулся к другим ребятам, раздав им остаток.
«Ну, грызите сухарики, а я посмотрю, как тут растет пшеница!»
Загудел он себе в бороду, растирая на ладони колосья. Дети, переглянувшись, собрались уходить. Но тут из-за телег вышло несколько пожилых женщин. Улыбаясь, они обратились к детям.
«Сють! Сють, бар!»
повторили они, показывая детям сухари и куски калачей. Рахимтай и Асан поняли их.
есть молоко. И у моей бабушки есть. Судбар, судбар. Вон, ау!
Отвечали оба наперебой, показывая на юрты. Женщины пошли за ними. К ним по дороге присоединились и другие. В руках у всех была посуда для молока и узелки с хлебом. За женщинами пошли к аулу и седой дед, а с ним еще двое крестьян. Эти трое были вожаками всего обоза. Деда, остановившего ребят, звали Афанасьичем. Второго, широкогрудого великана со светлыми усами, Федором. А третьего, низенького, щуплого старика с острыми, глубоко сидящими под густыми бровями синими глазами, дедом Сергеем. Подходя к аулу, дети начали звонко кричать.
«Молока просят! Дадут хлеба! Бабушка, неси молока! Белых сухарей дадут!»
На их крики из юрт выбежали казахские женщины. Скоро они смешались с русскими. Среди тех выделялась высоким ростом и статной крупной фигурой пожилая женщина с крепкими, как у мужчины, руками, с морщинистым ласковым лицом, загоревшим больше, чем у других. Остальные называли ее Дарьей. Дарья заговорила с казашками. Передавая им сухари и хлеб, она знаками объясняла, кому налить молока. Увидев старушку Иис, она попыталась пошутить с ней, показывая то на хлеб, то на молоко.
«Миняки, синяки!»
— приговаривала она, улыбаясь. Старая Иис, жена Базарале Одек и жена Дуркембая Жаныл отвечали ей такой же приветливой улыбкой, повторяя по-казахски.
«Вы гости, берите молоко, ничего не надо!»
Некоторые женщины протягивали монеты. Жаныл, смеясь, отмахивалась обеими руками, выразительно покачивая головой.
«Не надо, денег не надо, мы не торговцы. Давай налью».
И она тут же начала разливать молоко из своего ведерка с носиком в принесенную русскими женщинами посуду, с улыбкой отстраняя руки, притянувшиеся к ней с деньгами.
«Глядите-ка, бабы! Ведь видно, что они из богатых, а денег не берут»,
— растроганно сказала Дарья.
«Киргиз гость уважает, а они гостями нас считают. Ну, кланяйтесь, говорите хорошим людям спасибо».
Она первая стала благодарить старую Иис и Одек, которые, глядя на Жаныл, тоже даром разливали молоко. Мужчины стояли рядом, одобрительно кивая головами на слова Дарьи. Афанасьич подошел к Жаныл, которая понравилась ему своей веселой приветливостью, и заговорил с ней на ломаном казахском языке.
«Аул, казах, жиги, двор!» «Что он сказал?»
Засмеялась Жаныл, повернувшись к остальным.
«Понял кто-нибудь? Кажется, спрашивают, есть ли в ауле жигиты?»
Догадалась Оде. Афанасьич поспешно закивал головой, услышав ее слова. Он немного понимал по-казахски и лучше других своих спутников знал казахов. Еще в прошлом году он приезжал в Семиречье ходоком и пробыл там год, выбирая места для переселения земляков и присматриваясь к жизни в этих краях. Теперь он вел весь этот большой обоз переселенцев. Поняв, что он хочет поговорить с мужчинами аула, женщины вспомнили про Базаралы, который лежал больным в своей юрте. Конечно, Базаралы сумеет поговорить с русскими. Он уже говорит на их языке. Другие называли имена Даркембая и Абылгазы. Одек решительно повернулась и махнула рукой Афанасьичу.
«Сюда идите! Жигит-бар!»
И пошла к своей юрте. Тем временем от обоза подходили все новые женщины, некоторые с грудными ребятами. Получив молоко, они медленно пошли по аулу во главе с Дарьей, заглядывая то в одну, то в другую юрту, с любопытством осматривая их скудное убранство. Они пытались заговорить с казашками, но, не добившись толку, ограничивались только улыбками, кивками, взглядами и смехом. Все взаимно поражало и хозяев, и гостей. Между тем Дарья, заглядывая в юрты, опытным взглядом оценила благосостояние их хозяев.
«Только перекатная,
Кибитки дырявые, внутри одни отрепья. Ни одежи, ни добра. И чем они живут? И пищи-то, гляньте.
И жалостливо покачивая головой, она показывала на подростков, встряхивающих над кострами ковши с сухой пшеницей. Окружающие их казашки старались понять ее слова.
«Что она говорит? Что это жарье головой качает?»
спрашивали они друг друга, по-своему переделав ее имя Дарья. Зато русские женщины сочувственно подхватывали ее слова.
«Видно, сала ни кусочка нет. У них, наверное, только и пища, что молоко. А поди ж ты, сами голодают, а денег-то не берут. Ох, бабы, и куда мы заехали? Одна нищета, а не деревня. А чем же тебе деревня? Нужда такая же, как и у нашей Пензенской».
«Такая же, Голь!» Решительно закончила низким голосом Фёкла. Рослая, как и Дарья, но еще более крепко сложенная, будто летая из чугуна, пожилая женщина. И она послала неизвестно кому крепкое проклятие. Дарья слушала эти возгласы, кивая головой. Потом она подытожила все сказанное.
«Киргизская ли нужда, или русская? Видать, все одно, сразу узнаешь».
Тем временем в юрте базаралы вокруг русских гостей собрались Даркембай, Абылгазы, Канбак, Таксан, Жумыр и еще несколько мужчин. Беседа шла с помощью базаралы. Он все еще был болен. Болезнь свою базаралы называл недугом суставов, куянг. Боль в пояснице не давала ему встать с постели. Приподнявшись на локте, он кое-как объяснялся с крестьянами по-русски и переводил их слова Даркембаю и другим. Апанас, так выговаривал его имя базаралы, рассказал, что обоз заблудился в степи.
«Как если бы палатиска выехали, так, видно, и заблутались», — объяснял он. «Не на ту дорогу попали, надо бы на тракт».
Апанас просил казахов дать обозу проводника, обещая с ним расплатиться. Поняв со слов базаралы его просьбу, Даркембай ответил за всех.
«Найдем человека, дадим. Вот Канбах пока свободен. Пусть поедет с ними, за день обернется».
Канбак охотно согласился, и переселенцы тут же сговорились с ним об оплате. Даркембай решил расспросить сам, откуда и куда едут путники.
«Куда поедем, Афанас, а?»
С трудом подобрал он слово, но Афанасич отлично его понял.
«В Семиречь едем», — ответил он и тут же для понятности добавил. «В Семиречь едем».
Даркембай повернулся к остальным.
«Какой это Семирек?
Может быть, Ахирек?» Старался он разгадать, называя земли соседнего рода Сыван. В разговор вмешался дед Сергей.
«Лепса, лепса!» — пояснил он.
Теперь базаралы понял.
«А, лепсы! Вот о чем они говорят. Им надо на шубар-агач и копал».
«Да-да, копал!» — обрадовался Сергей. «Копальск! Лепса копал!»
Это они про Житысу говорят».
«Житысу» — казахское название Семиречья.
«Ту, это ведь край земли! Откуда же они едут?» — удивился Даркембай.
На вопрос базаралы Афанасьич широко взмахнул рукой.
«Россия! Российские! Я из Пензы! А эти вон, с-под Тамбова!»
Базаралы пояснил казахам, что гости едут издалека, из самой России. Узнав о том, что обоз движется уже 2 месяца, Даркембай покачал головой.
«Зачем же они так далеко откочевали? Какая сила погнала их с отцовской земли?» — поразился старик.
На этот вопрос Апанас только развел руками.
«Плохо там было, голодали.
Земли было мало».
Афанасьич с горькой усмешкой кивнул головой и, как бы насмехаясь над своей долей, ответил.
«Земли-то много, только для нас-то ее не было».
«А у вас сколько было земли?» — расспрашивал теперь сам базаралы. Афанасьич показал ладонь.
вот сколько. А нужда была большая, как мой зипун.
Базаралы распиялся, оценив остроумный ответ старика. Повернулся к своим.
Ха-ха-ха. Слушайте, что он сказал. Говорит, земли было с ладонь, а нужды как целый чапан.
Ой, бедный. Слушатели сочувственно зачмокали губами. Как метко сказал. Такая она и есть нужда.
Апанас, между тем, продолжал с той же горькой усмешкой.
А беда нависла над головой еще больше. Как вот тебе эта твоя юрта?
Базаралы тут же перевел.
Он ничего говорит. Беда у них была над самой головой. Большая беда. Как эта юрта над нами. Как же было им не кочевать. Вот и решились.
Дыркембай смотрел на Апанаса со все большим доверием и сочувствием.
Вот как. Значит, как говорится, если бы год был хорош, зачем архарам бежать из арки?
Архар — гордый баран. А Канбак, кивая головой, добавил.
Разве это он о себе сказал? Это он про нас?
И верно,
подхватил Таксан. Не то же ли самое с нами? Только у нас земли много. Зато посеяно с ладонь. А нужда да беда, то наши постоянные знакомые давят, как ярмо.
Базаралы, который с дружеским расположением поглядывал на Апанаса, теперь заговорил по-казахски.
Эти люди отважное племя. От правды они не отступят. Родились в бедности, так не станут бахвалиться. Мы, мол, потомки богатого рода.
Базаралы тут же принял одно решение. Он повернулся к Дыркембаю, Абылгазы и к жене.
Много хлеба и соли съел я в ссылке у русских. А больше всего кормили меня вот такие же бедняки, как эти. Только с их помощью я добрался до родины, когда бежал с каторги. Сейчас передо мной усталые путники, утомленные тяжелой дорогой. У них и горе, и слова такие же, как у нас. Я все уберег своего единственного подросшего барашка. Думал, заколю для какого-нибудь редкого гостя. Что ж, кого лучше я найду? Давайте заколем его и угостим этих людей. Абылгазы, пошли за ним стадо.
Друзья одобрили его решение. Одек уже готовила чай. Базаралы обратился к Апанасу и попросил его остаться у него в гостях вместе с остальными двумя. А кроме того, пригласить на обед еще пятерых почтенных людей из русского обоза. Апанас поблагодарил за приглашение и сказал, что за остальными сходит Федор. Базаралы поручил Таксану и Канбаку вечером пройти с гостями на поле.
«Покажите им наши посевы. Мы ведь столько ковыряем землю, ничего не понимая в деле. А вот Апанас знает все. Они плачут не о том, что с хлебом много труда, а о том, что для труда мало земли. Это мы жалуемся, что хлеб требует много труда, и боимся лопаты. Покажите им нашу землю. Расспросите, как надо здесь пахать и сеять».
В ожидании обеда Базаралы рассказал гостям о жизни аула землепашцев. Говорил и о том, что они решились покинуть своих баев и зажить своим трудом. Рассказал он и о том, как баи морили бедняков голодом. Под вечер после угощения крестьяне вместе с Дыркембаем и Абылгазы пошли смотреть хлеба. Дед Сергей, о котором Апанас отзывался как о самом знающем хлеборобе, то и дело покачивал головой. Сам Апанас, останавливаясь там, где замечал огрехи, показывал их казахам и ворчал.
«Жаман! Жалкау!»
«Жаман» — плохо, «жалкау» — лениво. А Федор, увидав эти огрехи, попросту ткнул Абылгазы в бок и яростно плюнул, выказывая полное осуждение. И хотя он не понял смысла слов, связанных Апанасом, укоризненно повторял их.
«Жаман! Жаман! Да чего там, жаман? Просто плохо! Уж до чего плохо, хуже нельзя! Бить тебе надо, Абылгазы!»
Закончил он и потряс могучей рукой Жигита за плечи, показав кулак.
Однако то, что, несмотря на плохую подготовку земли, на всех этих 20 десятинах стояла густая, рослая и ровная пшеница, явно поразило переселенцев. Взяв по горсти земли, они разминали ее на ладони, рассматривая внимательно и тщательно, словно покупали дорогую муку. Вернувшись в юрту, Базаралы, Апанас, Сергей и Шодор, так выговаривали казахи имя Федор, перечислили все недостатки, замеченные ими на полях. Оказалось, что земля вспахана неровно и недостаточно глубоко.
«И как этот такой плохой труд дал такой хороший урожай?» —
удивлялся Апанас и шутил.
«Видно, просто ваш Аллах очень щедрый».
Сергей усмехнулся.
«Что это, мала? Это у них земля здесь такая. Возьми вон свой за оглоблю, да посади тут. Гляди, телег вырастет».
Базаралы перевел его слова остальным. «Он говорит, урожай нам дал не наш труд, а щедрость нашей земли. Говорит, в нашей земле такое изобилие, что, закопая оглоблю, телега сама вырастет. Вот как хвалит он нашу землю». Но упрек гостей Базаралы тут же отвел, с трудом объяснив им по-русски: «Бараны только две, а семей 60. Лошадей совсем мало, да и дохлые они. Верблюда запрягли, дойную корову запрягли, едва барану тащили. Люди руками поле делали. Что же говорить о плохом уходе? Как мы могли иначе сделать?» В сумерках переселенцы попрощались с Базаралы и с остальными и пошли к своим телегам. Они решили тронуться в путь ранним утром. Канбак, обещавший проводить их до самого Семиреченского тракта, сказал, что с рассветом будет уже на коне. При этом прощальном разговоре Даркембай не присутствовал. Когда он возвращался с русскими стариками с поля, зоркий взгляд его заметил на склонах холмов Сары-Адар огромный табун пасущихся коней. Отправив стариков с Абылгазы в юрту Базаралы, Даркембай поспешил сесть на коня. Солнце уже клонилось к закату, когда он подъехал к косякам. Из табунщиков здесь был только один подросток, дневной сторож. Подъехав к нему, Даркембай ласково, называя его и сведиком, и сынком, попросил:
«Тут поблизости есть посевы бедняков-жатаков. Вон там, видишь внизу, уже совсем поспели хлеба. Вот-вот возьмемся за серпы. Как бы ни случилось так, что табунчики ночью заснут и не доглядят за конями. Не дай Боже, если такой огромный табун набредет на хлеба. Передай об этом ночным табунчикам. Объясни им, родной, предупреди».
Вполне поняв опасения старика, Жигит обещал ему предупредить тех, кто поедет в ночное. И Даркембай вернулся в аул успокоенный.